Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной сегодня отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день!
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры!
Сегодня хочу с вами поговорить про то, чем православная жена или православный муж, чем они должны отличаться от обычных, ну, скажем так, светских мужа и жены, чем православная семья должна отличаться от семей светских и вообще, кстати, должна ли, кроме того, что вот с утра встали, там сходили в церковь, вечером там зашли в церковь, помолились, да, детям своим привили какие-то основы молитвы, основы вот православной жизни. Еще какие-то отличия должны ли быть или нет?
Я думаю, что во всех семьях, и в семьях верующих людей, и неверующих, бывают какие-то конфликтные ситуации. Потому что есть характер у человека, и сразу же он не меняется. Но вот в отличие от нерелигиозных семей, эти конфликты, мне кажется, обычно проходят, ну, как-то труднее, что ли, преодолеваются. Потому что у меня вот в опыте своем знаю таких людей еще с закалкой, можно сказать, почти дореволюционной, когда муж с женой, перед тем, как пойти в церковь, в храм вместе, они прощались.
Интересно.
Ну, так вот просили друг друга прощения.
Прощались, думала, в смысле всего доброго, до свидания.
Ну, прощаться-то и есть ведь просить прощения, так ведь? Слово-то связанное. И вот надо попрощаться. То есть они говорили, ты прости меня за неделю, я то-то и то-то, то-то и то-то. На что у нас многих людей к этому делу не привыкших, скажем так, просто язык не повернется, чтобы подойти и в какой-то момент сказать: прости меня, мы сейчас в храм Божий идем, все, давай забудем все обиды, какие у нас были с тобой за неделю, скажем. А это очень важный момент, между прочим, потому что люди годами, бывает, копят какие-то недоразумения, черты характера, и все это внутри себя хранят, и это рано или поздно вот так вот раз наружу где-нибудь вырывается или буквально гложет человека постоянно. Здесь в православной семье есть возможность, вот как покаяние дает нам возможность начинать какой-то период жизни как с белого листа, то есть все, начиная новую жизнь с этого момента, постараясь от грехов избавляться. Точно так же и для православной семьи, отношений в семье, есть возможность такого своего рода обновления. Все, давай с тобой забудем все наши с тобой недоразумения, споры, ссоры, обиды какие были, и сейчас мы семейную жизнь продолжать постараемся с белого листа.
А в следующее воскресенье, да, перед службой?
Снова. И это должно быть постоянным. Это лучше даже не по воскресеньям, а каждый день делать, вечерком, допустим. И это правильный подход с точки даже зрения психологии, потому что я вот в свое время читал книгу советского еще тогда времен Владимира Львовича Леви, который так советовал. Он говорит: начинайте новую жизнь почаще. Лучше начинайте ее каждую минуту, новую жизнь, чтобы вся ваша жизнь превратилась в постоянное обновление. Поэтому никого не должно смущать, что мы снова и снова начинаем снова. И мне понравился этот совет, это очень хороший совет. Он дает возможность не тащить за собой всякие груды ненужных вещей, а идти дальше. Ладно, да, я виноват, что-то неправильно делал. Как я сейчас буду поступать? Как я через час буду поступать? Вот об этом думать, как поступить хорошо сейчас. Вот я думаю, что такая возможность в православной семье, она реально существует для супругов. Если, конечно же, у них такой, у обоих христианский. Увы, к сожалению, бывает очень много таких смешанных, так назовем, семей, где муж, жена, там кто-то верующие люди, а вторая половинка, увы, к сожалению, этого нет. Но я думаю, что вот у нас совсем недавно был пример, когда одна сестра, прихожанка, так очень активно приобщается стала к церковной жизни, ну, через катехизацию, оглашение, то есть стала ходить на занятия регулярно. И муж сначала как-то сопротивлялся, говорит, секту ты какой-то, я уже рассказывал об этом, по-моему, попала. А потом у них закончилось все это, период этой катехизации, они вместе собрались, приехали в дом там, ну, в частный уже, и там, значит, застолье устроили, там что-то пожарили, в общем, песни пели, и все. И она пригласила супруга, и он быстренько успокоился. Ну, он спрашивает, ну что, это секта? Он говорит, нет, конечно же, да. И насчет этого стал спокоен, потому что он увидел, что это нормальные люди, но люди, которые отличаются, может быть, от других компаний тем, что там не гогочут, как лошади, там не напиваются и все такое прочее, а проводят хорошо, весело и радостно время, там фотографии кучу видел, ой, молодцы, в общем, да. И муж успокоился, и кто его знает, вот через какой-то период времени, может быть, и у него будет желание в следующий раз съездить куда-то со своей супругой, и в храм Божий прийти. То есть хороший, добрый пример супружеской жизни, он помогает и вторую половину приобщить. Как и апостол говорит, что верующая жена, она освящает неверующего мужа, и верующий муж освящает неверующую жену. Главное, чтобы у нас это все нормально проходило, а то бывает, мы такие примеры подаем, к сожалению, поведение людей верующих, ну, просто, ну, конечно же, семейной жизни только в разлад она только получается. Потому что начинают всех строить, что это есть нельзя, это можно, там, ну, одним словом, порядки такие жесткие наводить, человек пытается в семье, и это только начинает всех раздражать, увы, к сожалению. И еще один важный момент я бы хотел сказать о православной семье. В православной семье, что очень важно, подходят к единой чаше. Супруги подходят к одной чаше. Вот раньше, как говорят историки, литургисты, венчания ведь не было как такового. Это не так давно это все появилось. А моментом, так сказать, что ли, вступления в брак, это как раз и было общее причастие, совместное причастие невесты и жениха. Вот, и сейчас даже вот там чаша вина во время венчания, которая подается, она как бы такой отголосок вот этого общего причастия. Что это означает? Это ведь причастие, это же наше духовное единство. Единство с Богом, единство друг с другом. И вот если иногда спрашивают, можно ли там крестить детей, может, не надо этого делать. Если родители и дети вместе идут к чаше, а если еще там есть и бабушка с дедушкой, к примеру, вот у нас в храме бывало, и сейчас иногда бывает, 4 поколения семья, то есть там 4, представляете, из разных там, да, вот, то это очень хорошо, потому что именно вот здесь оно тут тоже проявляется и показывается духовное единство вот их родства, их семейной жизни. И здесь показывается то, что есть даже над семейной жизнью, над единством по крови, есть нечто более важное и серьезное, это единство по духу. Вот, то есть людей сближает здесь общий взгляд на мир, общее понимание мира, что очень важно, потому что многие семейные неурядицы возникают из-за того, что у людей, ну, разные, что ли, понимание жизни, разные потребности. Одному карьеру надо строить, а другому детей воспитывать. Одному, значит, ну, уже там, как говорят, не нагулялся, вот, а другому еще чего-нибудь. То есть разный подход к жизни. И это большая проблема для совместной семейной жизни. Рано или поздно здесь по этому месту проходит все-таки трещина, к сожалению. Здесь же при единстве вот таком взглядов. Нет, вкусы могут быть разные. Один любит там одну музыку слушать, другую — это не так важно. Один Рахманинов, другой Чайковского.
Если бы.
Вот. Ну, ладно. Но в целом понимание жизни – это одинаковое. И это фундамент, на котором строится дом вот этот семейной жизни. Если еще это все видят дети. Но, к сожалению, и у православных семей, особенно такого немножко неофитского характера, существуют подводные камни. Увы, к сожалению, почему-то у нас православные, особенно отцы, родители, главы семейств, они, по-моему, не Евангелие читать начинают, а книгу «Домострой». Считают, что вот все должны ходить там по одной половице, и делать только так, и никак иначе, одним словом, так, такие пытаются как-то закрутить в гайки, всех замотать в платочки, всех там это закрутить.
Притом домострой они читают на экране современного смартфона, они ездят на работу на современной машине, пользуются благами цивилизации в виде туалета в доме и света, и обогревателя, да, который тут у них рядышком стоит.
Нет, даже дело не в этом, просто домострой.
Но я к тому, что если любишь домострой, так ты давай по полной туда. Да, погрузись.
В порядке вот любят домостроевские, да. Скажем так. Но домострой, вот один священник, мне кажется, правильно сказал, ну, не удивляйтесь, некоторых это людей сейчас смутит, но священник очень хороший, серьезный. Он сказал, домострой – это позор русского народа. Как жену наказывать, сколько раз ее пороть, при каких случаях, ну и прочие там такие порядки. Там много хороших вещей, правильных. Но в целом, конечно же, там нету духа евангельской любви. Там это попытка такую казарму построить, что ли. А все же таки, мне кажется, отношения людей, особенно в семье, они должны, ну что ли, руководствоваться, люди должны вот именно желанием блага для другого человека, любовью, взаимопомощью какой-то, не выстраиванием вот таких вот каких-то жестких правил. Да, да, кстати, в общем-то, никто никогда и не жил по этому домострою. Даже самые суровые старообрядцы, рано или поздно, это как приходил такой момент, как все рушилось мгновенно, и все расползалось, потому что люди, которые не по любви свою жизнь выстраивали, а только под кнутом, когда приходит какая-то возможность, что называется, грубо говоря, оторваться, то отрываются по полной программе. Вот эти запреты все сметаются, и все рушится, к сожалению. Вот я думаю, что на... чтобы поменьше бы желательно было у православной семьи, и у мужа, и у жены, в отношении детей, в отношении друг друга, все по какому-то закону, по каким-то правилам действовать, а не исходя из любви. Потому что бывают такие случаи, когда вот вроде бы существует правило, но есть ведь еще и любовь. Вот я помню такой случай, когда супруг говорит, что вот был пост, а у меня было желание там в близости с женой. Да, она вроде, нет, нельзя. Мужчина лежал целый месяц в больнице.
Какой ужас.
Да, вышел из больницы и тянет рученьки к своей супруге, говорит, дорогая, давай обнимемся. Что ты, сегодня у нас постный день. Прочь руки от Вьетнама, руки прочь, как раньше говорили от Вьетнама. Ну что ты, что вы делаете-то ведь? Человек соскучился, в больнице пролежал целый месяц. Ну как не обнять близкого человека и родного, не поцеловать его? Вот, ну, наверное, как-то нужно все же таки, чтобы любовь-то она выше буквы-то была закона-то, мне кажется. Потому что нам Господь Иисус Христос прежде всего вот это завещал, не исполнение каких-то правил, а любить друг друга, как я возлюбил вас, он говорит. Вот ему много нареканий доставалось за то, что он там ест, пьет там с матерями и грешниками, еще что-то не то делает. А он объяснял ведь это все. Поэтому вот я думаю, что почаще, конечно же, семье нужно углубляться в Евангелие и жить, стараться не по каким-то там предписаниям, порой устаревшими уже, и тогда-то так не жили, а именно по духу евангельской любви.
Кого сегодня можно считать православной семьей? Ну, потому что если... мы слышим такое словосочетание, как православный человек, да, православная семья. У нас сразу начинается такое, знаете, немножко навешивание ярлыков, и мы ждем, что вот уж этот-то человек точно весь из себя такой благочестивый, хороший, добрый, не обманет. А не пойти ли мне к нему за примером? А не поучиться ли мне у него? А когда на деле с этим сталкиваешься, видишь, что человек, вроде как называя себя православным, он там... так же и в какие-нибудь ночные клубы ходит, так же и с женой ругается, и ребенок у него там в школе дерется, и вообще двойку получил, и начинается.
Но ведь у нас существует категория людей, вот делят социологи, допустим, формально, то люди себя называют православными, он, допустим, опрос осуществляет, и он формально стоит, ну что же, не атеист же, я там, вот все.
Ну то есть не каждая семья, которая называет себя православной, конечно, действительно, да, на деле
все верно,
православной является. Я, да, вот к чему, так кого?
Все правильно.
Как опознать?
Ну, как опознать? Я думаю, что по духу любви, которая существует в семье вот в этой, если есть между ними вот любовь, тогда становится понятным. Я вот знаю православные семьи, где, ну, все ж таки конфликтов достаточно мало, и люди понимают друг друга, и это чувствуется. У нас вот есть на приходе, ну, прекрасные семьи именно таких людей, хотя вот супруга там порой свое давит, а супруг он помягче такой вот вроде бы, и все немножечко останавливать приходится главу семейства, в смысле женского пола, которая. Вот, но они очень ладят, потому что живут все-таки, вот как-то даже не показно, не то, чтобы показать, что вот мы такие вот православные, а вот и живут вот в этой любви. Есть и другие семьи, примеры такого же толка, и те семьи, где, ну, может быть, не так все гладко и хорошо, но я тоже вижу, что люди, они руководствуются все-таки евангельскими принципами и понимают, что ненормально вот какая-то ситуация создалась, и они стараются ее как-то исправить. Вот я думаю, что вот такие люди, которые все-таки в своих отношениях, в семейных, они живут по евангельской любви, их и можно назвать и православными, и верующими семьями. Если, конечно же, мы приходим в семью, там глава семейства помолились, и тут же подзатыльников навешал всем детишкам, и обозвал еще супругу как-нибудь, то вряд ли там дух любви какой-то существует.
Ну, может, это он любовь так выражает. Знаете же, говорят, бьет, значит, любит.
Ну, да.
Нет, это все шутки шутками, если что, да, но...
Поэтому вот я думаю, такой вот критерий должен быть. Вот,
то есть, увы, ходить в гости, ну, и не, понаблюдать.
Нет, не просто даже
затем,
ходить
как...
в гости. Дело в том, что часто именно подлинная, как бы сущность того или иного явления, оно проявляется в кризисных ситуациях. Вот когда наступает какая-то такая кризисная ситуация, конфликт, может быть, возникает, или беда общая, забота, как люди себя ведут. Так мы, может, за столом-то и все будем хорошими и добрыми, особенно там, если еще по рюмочке налить, может быть, и целоваться все будем. А вот когда беда случится какая-нибудь или что-то еще, вот... тогда вот и проявляются человеческие качества. Вот здесь-то как раз, ты знаете, как есть притча-то о Иове многострадальном, когда он все вроде терпел, а вот как дело кожи коснулось, так он возроптал. То так же вот и здесь, видимо, проявляется дух вот этой любви христианской, как чаще всего в кризисных ситуациях. Посмотреть нужно, как люди пережили те или иные вещи. Я знаю немало людей, которые вот прошли какие-то испытания достаточно трудно, и прошли их достойно, в том числе и в семейном отношении, в семейной жизни, сумели сохранить семью, сумели сохранить любовь, а не поддались своим каким-то эгоистическим каким-то желаниям, может быть, страху там или желанию, может быть. У нас и часто, видите, в семье люди друг друга наказывают, стремятся, то есть отвоевать какие-то границы, но это уже, конечно, к области психологии. Да и православным семьям тоже не мешает вот все-таки семейную психологию изучать, потому что есть какие-то общечеловеческие вещи, и нам нужно знать. И я вот знаю, что, допустим, интересуюсь, допустим, Италией, если там в магазин ты зашел и не поздоровался с продавцом, то тебя там могут выставить из него просто-напросто. У нас
не
как-то
обслужат.
Это не принято. У нас как-то это не принято. А там вот эта вежливость, она обязательная. Но мы этого можем не знать. И нас примут за грубиянов, за невеж там и прочее. Вот, и поэтому хорошо путеводитель почитать, прежде чем ехать куда-то.
Ну, как в любую другую страну,
да,
надо
другую.
Сначала
какие там порядки существуют.
Да, с культурой,
точно так же и путеводитель по семейной жизни, может быть, не мешает почитать иной.
Ну, вот смотрите, если мы вот говорим про действительно какой-то путеводитель, и раз уж мы про домострой, то, ну, согласитесь, в каком-то смысле он тоже может неким путеводителем выступать. Ну, вот
вряд ли.
Если не хорошо, если не домострой, то что?
Много хороших книг по семейной жизни, по психологии, много хороших примеров из художественной литературы можно в отношении семейной жизни, допустим, посмотреть, как люди жили, как строили свои отношения. Ну, есть специалисты у нас, семейные психологи. Почему у нас нужно бояться обращаться к ним? Я знаю, что в том числе люди верующие, именно которые исходят все-таки из христианских каких-то пониманий и ценностей. И я знаю, что многим людям такие психологи помогают своими какими-то советами. Мы можем просто не понимать, что с человеком происходит, потому что наш взгляд, он часто очень ограничен все-таки на ситуацию. Он обусловлен нашим опытом, какими-то, может быть, установками, предрассудками. И нужно порой взглянуть пошире. Я вот знаю, что сейчас людей у многих, ну, такие душевные какие-то состояния кризисные, там то депрессия, то еще чего-нибудь там. И люди старшего поколения, вот моего, это вообще понять не могут. Как так? Да встал, да пошел. А человек, вот не могу, вот у меня вот то-то и то-то получается. Да не может быть такого. Лень это у тебя просто, вот и все, отмахивается этого всего. Поэтому люди сейчас очень информационно загружены, они в постоянном напряжении таком находятся, и не всегда человек более крепкий в этом отношении понимает более слабого, другую половину. Почему ты так не делаешь? Почему я прихожу, а ты вот то-то и то-то? Ну-ка, вставай, делай. Но нужно почитать, что есть такие сейчас вещи, и как-то, может быть, помочь другой половине, что ли, встать на ноги, встать покрепче, поддержать, не гнать там, не ругаться, не кричать, не расходиться, вот, а именно поддержать. Поэтому нужны, я думаю, что и полезны различные книги и советы опытных людей, психологов, в том числе священнослужителей, которые все-таки тоже, может быть, что-то полезное скажут на этот счет.
Я бы вообще, кстати, не спешила заявлять о себе, как и там «я православный», да, вот иногда так, знаете, говорят как с такой некой бравадой, а вот «я православный» или там «у нас православная семья», потому что люди это слышат, и сразу начинаются какие-то завышенные ожидания, что «ну ты же православный, как ты можешь там вот это вот делать?» То есть мы порой сами себя вот загоняем вот в эти вот некие рамки и потом не оправдываем.
Ну, и это понятно, почему люди так делают, потому что чувствуют не твердость своих убеждений, потому что если я не совсем уверен как бы в себе, то я, конечно, стараюсь заявить это хотя бы публично, и вот этим заявлением стараюсь тянуть себя, тянуть, потому что, ну, это такой психологический момент. Вот. А если человек вот так потверже стоит, у него внутренняя убежденность есть, то он скажет, скорее всего, ну, знаете, я стараюсь жить по-христиански. Мы в семье стараемся жить по-христиански.
Но вот согласитесь, что это
нормально.
Более приемлемая форма,
да,
того,
да,
что вот или просто «а вот я православный», или, ну вот вы знаете, «мы в семье стараемся», действительно.
Да, я думаю, что вот это нормально будет, потому что идеала мы тут никогда не достигнем.
В том-то и дело.
Вот, но желание наше…
Жить,
да,
стараться.
Стремление, да, оно, я думаю, что… не такое категоричное, и для многих людей оно покажется более даже привлекательным, потому что многих людей часто какие-то такие установки пугают. Вот люди, я даже приходилось слышать, вот я бы приняла крещение, но я обязана буду делать то-то и то-то.
Угу.
И перед глазами у человека там все посты, молитвы, крест, все-все-все-все-все. И трудно человеку сказать, вот сразу, ну, с малого все начинается, не надо там сразу же все хватать.
В монастырь никто сразу уходить не заставит.
Вот, вы хотя бы начните с небольшого небольшого, ну, будем стараться хотя бы что-то делать, потихонечку, полегонечку, и оно и так и должно быть, между прочим. То есть, вхождение в какую-то новую систему ценностей, оно сразу же не произойдет, они постепенно, все одно дело за другим. Дом сразу же не строится, угу. Ведь так не бывает. Точно так же и здесь, вот я думаю, что нужно понимать, что да, и если кто-то скажет, мы стараемся в семье жить по-христиански, то это будет более привлекательно для других людей. И кто-то, может быть, скажет, и услышав это, слушай, может быть, нам тоже нужно постараться как-то вот какие-то ценности такие духовные прививать семье, своим детям, самим себе стараться. И люди на это пойдут, а скажут, мы православные, что это означает? Ничего не означает. Как делать, что нужно делать, за что хвататься, что называется?
Добежать.
Да, вот именно. Поэтому здесь христианам, конечно же, нужно, ну, что ли, быть более деликатными в этих вещах. Помнить опять же о том, что мы должны быть в том числе каким-то, ну, таким, все-таки, если не примером, но, как, да, пожалуй, даже и примером для других людей, чтобы и их семейная жизнь, она была хорошей, и чтобы они, ну, по-доброму, как минимум, относились к христианской вере.
На этой прекрасной ноте сегодняшнюю программу мы и завершим. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!